Всем привет, это редакционный подкаст фонда 1929, Содружество независимых журналистов расследований. Здесь я, Алексей Шлепузников, технический директор фонда. С нами Григорий Пасько, директор фонда и его учредитель. Привет, Григорий.
Приветствую.
Вот, Галина Сидорова, наш соучредитель, наш руководитель программ. Привет, Галин.
И, привет, привет.
И Вероника, редактор нашего сайта и всех наших социальных сетей. Замечательных. Привет, Вероника.
Привет.
Ну что, был небольшой перерыв, много чего произошло. Вот мы так до записи подкаста говорили, да, общались. Все-таки Кадыров стал таким мальчиком Новым годом, потому что весь январь и частично уже февраль. Его слышно, его видно, он там похищает людей, наезжает на журналистов, обвиняет их в терроризме. Елена Малышкина даже уехала из России в итоге этих угроз. Мне кажется, это очень важная какая-то тенденция, только я не могу понять, она важная для вообще внутренней политики России больше или для журналистики, потому что наезд получается в первую очередь на нее. Ведь началось с того, что это был, по большому счету, конфликт Кадырова с телеграм-каналом, который тоже является медиа своего рода, и продолжил все вот «Новой газетой», «Каляпином» и так далее.
Ну а журналистика что, не внутренняя политика? Вот она и есть как раз.
Нет, внутренняя политика все-таки, когда там относится к государству. Да? Это то, что касается, насколько Кремль и Москва вообще управляют своими удельными князьями, в том числе на Кавказе, в том числе и Кадыров, в первую очередь, наверное, Кадырова. А вторая история это про журналистику.
Ну, просто очень трудно отделить, мне кажется.
Ну да.
Гриш, что думаешь?
Я бы хотел сказать немного про наезды с той стороны на журналистов. И я бы не говорил «Кадыров», а я бы сказал более точный термин «кадыровщина». Потому что не только этот Кадыров, а, по-моему, еще старший Кадыров в 97 году арестовывал и брал в заложники Елену Масюк. А, по-моему, еще брали в заложники, ну, то уже чекисты Бабицкого там. То есть проблема наезда кадыровщины и объявления ей войны НКО журналистам, она очень сильно старая, очень давняя, длится во времени очень давно. И поскольку противодействия этому серьезного со стороны профессионального цеха не было, она вот вырождается в такие вот формы, совершенно дикие, средневековые, как обещание резать головы.
Ну, тут речь идет, вот как раз и связь с внутренней политикой, речь-то идет о том, что противодействия нет не только со стороны профессионального цеха, но прежде всего нет со стороны государства.
И со стороны государства
фактически это поощряет.
Не просто поощряет, а танк вот этого вот репрессий агрессивно движется еще дальше. Вчера обсуждали в Госдуме, в общественной палате обсуждали новый указ Путина о закреплении новых духовных скреп и ценностей. Я прочитал, и просто там в шоке и в ужасе. Там пока в этом указе нет ответственности уголовной за культ вседозволенности, за пропаганду чуждых россиянцам традиций из Запада, которые идут. Но это все будет. И вот те журналисты, которые будут писать и расследовать, не дай бог, что-то там про ЛГБТ или рецензию на «Черный квадрат» Малевича, он, кстати, тоже признан вражеским и неправильным, тоже будет это только усиливаться. К этому надо готовиться.
Но я все-таки хочу нас немножко тоже, вот пока мы не отошли от кадыровщины далеко, все-таки здесь как раз очень важно то, что фактически государство бездействует и даже как бы своим бездействием поощряет вот то, что происходит, а происходит фактически нарушение одним из официальных чиновников, да, государственных, всех мыслимых и немыслимых законов. И статьи УК в том числе. И я рада, что, наконец, журналисты начали хотя бы против этого активно выступать. В данном случае вот «Дождь», по-моему, вчера до этого именно подал, соответственно, соответствующее заявление в Бастрыкину, да, по поводу того, что идет нарушение статьи, да, оскорбление целых и угрозы, да, фактически убийство, угроза убийством, это статья УК, да, конкретным людям и не только журналистам, ну, в данном случае и журналистам в том числе.
Слушайте, ну, у меня абсолютное ощущение, что на самом деле вся эта история, она на самом деле не про журналистику. И не столько про внутреннюю политику, сколько как про 24-й год, ну, или предстоящие выборы, или выборы Путина, да. А все понятно, что транзит отменился ввиду того, что было в Казахстане, и Путин снова пойдет на выборы, и будет ходить на них до тех, пока ногами вперед с Кремля его не вынесут. А, соответственно, необходимо что-то сделать для того, чтобы его каким-то образом выбрали. Понятно, что позитивная повестка уже не работает. Крым-2 не пройдет, экономика в заднице, ну и вообще все очень плохо. Соответственно, нужна пугалка. Если не Путин, то кто? Да? Которая была, началась еще давно. То теперь, если раньше это было указание на безальтернативность Владимира Владимировича, то теперь это указание должно сработать, что если не Путин, то Кадыров. Из Кадырова делают пугалку. Не зря Песков уже заявил, что если он хочет, то может пойти на президентские выборы. Невозможно идет подготовка именно к этому. Как лучше всего создать антигероя? Антигерой должен прыгнуть на СМИ, на независимые медиа. Он должен прыгнуть на тех, кто боится прихода диктатуры, авторитаризма по принципу Сталина, потому что тоже кавказец. Но вообще очень удобный архетип из Кадырова получается на сегодняшний день. И вот Кадыров планомерно прыгает на правозащитников, на членов президентского совета по правам человека и в первую очередь, конечно же, на журналистов, потому что журналисты громче всего донесут эту прыгающую позицию до своей собственной аудитории. И вот получается, что в угоду тому, чтобы провести очередной сценарий переизбрания Владимира Путина, в России уничтожаются последние институции, последние очаги, ну, какой-то независимого голоса, независимого слова, что получается, они получаются в ситуации вин-вин, они уничтожают и выдавливают из страны своих критиков, и при этом делают из Кадырова вот такую пугалочку, идеальную пугалочку для 24-го года, когда все дружно побегут голосовать за Путина, лишь бы не прошел на этих выборах Кадыров. Вот что мне кажется.
Ну, я хочу как раз подчеркнуть это твое win-win, потому что одновременно это пугалка и очень такая серьезная для вот всех, кто еще смеет что-то такое там вякать, что-то делать, да, выражать какое-то несогласие, недовольство. И прежде всего это СМИ и правозащитники. И показать всем остальным СМИ и правозащитникам, да, кто еще не попал в этот черный список Кадырова, что они сильно рискуют, что вот будет какой-нибудь Кадыров, которому все позволено, который, так сказать, никого на всех положил, что называется, и дел... ну, как бы со стороны это так выглядит, по крайней мере, что никто вас от этого не защитит, государство и законы вас не защитят,
кроме да,
кроме... главного персонажа, да, который остается. То есть, понятное дело, что в этом смысле это, да, ты прав.
Ну, вот. Но это насколько... манипуляция, и весь вопрос в том, поведется общество на эту манипуляцию или не поведется.
Ну, хорошо, мы, значит, сделали, зафиксировали факт, событие, явление. Явление зафиксировали, а дальше что делать? Даже новая редакция с ее ресурсами, новая газета с редактором в лице Нобелевского лауреата, и то они ничего не смогли сделать от угроз спасти человека, только как там официально было заявлено. И Елена Милашина следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией. Вопрос, у каждой ли редакции, у каждого ли СМИ есть эти протоколы безопасности?
Нет, не у каждой, я знаю точно.
Все зависит от ресурса, которым располагает СМИ, то или иное СМИ.
Совершенно верно. Вообще безопасность – это штука дорогая.
Да.
Вот, потому что как бы, ну, надо обеспечить и финансовую подушку, и логистическую, ну и все остальное. «Новая газета» – это не самое бедное издание в России, это правда. Но есть куча региональных изданий, есть все-таки люди, которые продолжают работать на Кавказе. И так или иначе пишут про Кадырова очень аккуратно. Он там практически Волан-де-Морт, человек, которого нельзя называть. Это, вспомните, как работают люди в Кабардино-Балкарии, в Дагестане. Я уж не говорю про саму Чечню. Даже в Краснодарском крае, да, там в том же Пятигорске, не принято упоминать Кадырова вообще хоть как-то, ну, кроме как в позитивном ключе на госканалах.
Но мы опять сталкиваемся с все той же давней проблемой, насколько оправданы риски, кто готов идти на риски. То есть в России все это все равно упирается именно в этот вопрос. Да? Я уверена, будут люди, которые готовы идти на риск, и будут рисковать, и будут называть, и будут писать. и будут пытаться что-то делать, те же правозащитники, да, будут вступаться за кого-то. То есть это превращается в вопрос чисто таких вот персональных рисков. Есть люди смелые, есть люди менее смелые, есть люди, которые принципиальные, которые все равно будут идти на эту амбразуру. То есть все вот в это превращается. У нас нету никаких официальных рычагов, да, и неофициальных, профессиональных, скажем так, более правильно, которые мы могли бы включить, чтобы защищать своих коллег или защищать правозащитников. То есть нету этой системы, она не работает, она вся уничтожена. Поэтому все упирается именно в то, насколько мы готовы идти на риск. Ну, я имею в виду не мы, а конкретные люди готовы идти на какие-то личные и профессиональные риски. Ну что, не так, разве?
Ну, настолько так, что я бы даже посоветовал вспомнить Жана Поля нашего Сартра, который две замечательных фразы сказал, которые характеризуют нашу ситуацию в журналистике сейчас. С одной стороны, он говорил, ты всегда в ответе за то, чему не пытался помешать. И вторая фраза классная. Вот. И вторая классная фраза. Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Собственно, мы видим, что да, нас пинают, прессуют, а все равно существует. И расследование, вот сегодня я прочитал у важных историй про «Газпром», как он финансирует «Рутуб» новый, как он новый «ТикТок», «Япи», кто там новые люди, как они реформируют сынок Кириенко этого, как Жаров получает 1 миллион рублей зарплата в день. Ну, то есть, у них там все нормально. У них там...
Жаров к этому успеху, давай признаем, шел долго. И достаточно тернистым путем, но вот пришел. На самом деле, очень интересно. Это очень интересная тема, потому что, кроме того, что они выдавливают какую-то часть независимых журналистов, активистов, ну, вообще, медиа-составителей, медиа-акторов, назовем это так, они все-таки стремятся эту нишу заполнить чем-то своим. Но получается так, как будто, знаете, человека вынули мясо и заполнили его ватой. Вроде форма сохранилась, и как бы визуально издалека похоже на правду, похоже на человека, но он не ходит, не двигается, не дышит и даже не писает никак. То есть он вообще ничего не может из себя произвести. И, конечно, и Рутуб, мертворожденный, и этот Япи, понятно. И при всем при этом видно, что люди, которые это делают, как мне кажется, не стремятся ничего достичь. Они стремятся достичь своего личного обогащения, какого-то, может быть, финансового успеха. Не только миллион в день, но ведь можно там подряды распилить, а можно что-то еще интересное сделать. То есть, ну, и судя по тому, что качество этих площадок не растет, ну, от слова совсем, как вот было на Рутуб в управлении ТНТ, да, национальной медиагруппой. А так оно там в этом статусе, в этом состоянии и осталось. Там ничего не меняется. Я же захожу туда, иногда смотрю. Но не в техническом плане, не в институальном плане, не в логическом плане. Там ничего не меняется, ничего не растет. То есть единственное, что можно сделать, наверное, сейчас для них, это принять закон, что в России могут работать только те медиа, которые, в которых есть доля государственного участия, и на этом успокоиться, просто запретить все остальные.
Ты мне подсказывай, Леш.
Да ладно.
Они ситуации... Думаю, что они в этом направлении давно думают, поэтому пускай, ты не подсказываешь конкретные шаги.
Пускай думают быстрее. Я боюсь, что мы уже пришли в совершенно ленинскую ситуацию, когда чем хуже, тем лучше.
Ну, есть, слушай, и хорошие черты у этого режима. Фу, качество, не черты, а качество. Планомерность, поступательность, настойчивость. Это я к тому, что замечательную подборку недавно сделал Current Time, у них на сайте это есть, такой ретроспективный, очень полный взгляд на преследование журналистов последние 10 лет. Ну, то есть вот каждый год что-то происходило такое, чтобы удушить эту журналистику, особенно расследовательскую, и венец – это вторая половина прошлого года. Так что они умеют вот задавить, уничтожить что-то. У них это получается гораздо лучше, чем что-то создать, а уж тем более наполнить это каким-то смыслом, как ты говоришь, ватные жупилы эти.
Ну вот ты сейчас Мы сейчас немножко вот ушли, да, стали, так сказать, над ними похихикивать, ну, в общем, не без оснований. Но я все-таки вот хочу чуть-чуть опять вернуться к нам, к, вот, ну, скажем так, к нашему профессиональному цеху. И здесь мы говорили о том, что можно сделать, да, и фактически получается, что кроме нашей какой-то личной индивидуальной смелости членов нашего сообщества, тут, в общем, пока ничего не просматривается. Но я хочу вот другой еще момент нынешней действительности вспомнить из того, что произошло недавно. Вот такой маленький пример, да, все журналисты, все медиа независимые, практически все получили письма счастья от Роскомнадзора, что нужно удалять материалы по расследованию Навального. Вот очень интересно, как среагировали. Во-первых, как говорят, не все озвучили, что они получили эти письма счастья. То есть как бы не засветили себя и, соответственно, не засветили необходимости говорить, как они ответили на эти письма счастья. Вот. А те, кто засветил, те, кто сказал, что получил, да, отреагировали по-разному. Кто-то стал быстро удалять это дело, говоря, что это ну, необходимо, чтобы сайт не заблокировали, потому что блокировка по закону должна произойти через день, если не будет удален материал. А кто-то не стал удалять и сообщил, и заявил об этом. Например, вот «Инсайдер», например, «Радио Свобода». Причем «Радио Свобода» там объяснила, почему она это делать не будет, потому что это принцип редакционный, что в редакционные дела не может вмешиваться никто, ни государство, ни какие-то там сторонние люди. И мне кажется, вот это очень важно, эта реакция, потому что, на мой взгляд, если бы в данном случае все вот эти вот самые независимые СМИ выступили единым фронтом, то есть все не стали бы удалять, то, общем, возможно, это был бы какой-то сигнал, все, по крайней мере.
Все независимые СМИ независимы, но некоторые независимые СМИ независимы от других. Я имею в виду тех, кто уже или очень давно готов к блокировкам,
я понимаю,
или
да,
при этом находится за рубежом. Тот же «Дождь» и Тихон Зитко, который объявил о том, что он удалил материалы с сайта для того, чтобы издание могло продолжать работать, они работают в России. У них редакция здесь, у них люди здесь, у них вся экономика завязана на то, что они работают в России. Радио «Свобода» и «Инсайдер» финансируются иными способами. Да, и понятно, что тут, ну, понятно, почему кто как поступил. Тут не потому, что одни плохие испугались, а другие хорошие, смелые не испугались. Тут просто потому, что для одних это является угрозой существования, а других не является угрозой существования. Это те самые риски, о которых говорил Григорий.
Ну, это несомненно, понимаешь? Но таким образом, ну, есть и вторая сторона у этого. Я согласна с тобой, да. Но есть и вторая сторона. А вторая сторона, так сказать, сторона медали, она в том, что вот еще один кусок своей, так сказать, свободы мы отдаем. Я имею в виду принцип, потому что здесь дело принципа, да? Здесь еще один шаг, так сказать, назад мы делаем.
Хорошо, итак, нет, в конце концов, есть другой вариант. Сказать, что нет, мы не будем ничего удалять. И для тех, для кого это является вопросом выживания, это значит, что просто не останется на сайте «Дождя» ни одного материала, который не снимали за все эти годы, а «Дождю» уже там 10 лет, по-моему, даже больше. Не останется ни расследований там других и своих собственных, и других, на которые они ссылались. Вообще не останется никакого «Дождя». А мне кажется, это такой подарок системе, который нельзя делать сегодня.
Вот если бы это был один «Дождь», абсолютно согласна. Если это был бы одна новая газета, согласна. Но если бы здесь была такая акция, понимаешь?
Прекрасно.
Совместная.
Да, и тогда те, для кого это не критично, остались бы в белом и работать. А те, для кого это критично, остались бы без работы, без изданий, без медиа, без всего. И просто бы несколько изданий, которые продолжают работать в России, героически это делают, и новая газета, и «Дождь», остались бы вообще и без аудитории, и без площадок, и без всего.
Через VPN бы они стали работать.
Откуда бы они стали работать, если бы, варианты? Если бы их работа в России была бы фактически запрещена?
Их сайты были бы заблокированы, да. Лёш, в данном случае.
Да, сайты, приложения, выпилены бы они были из всех пакетов интернет-телевидения и так далее и тому подобное. Для кого бы они... Медиа работают для аудитории, а не для заказчика. Ну, настоящие медиа. Если они лишаются аудитории, они лишаются смысла своей работы.
Понятно. Леша, смотри, допустим, значит, нет сопротивления самих, коллективного сопротивления средств массовой информации вот этому маразму. Что будет? Да, они останутся существовать, но следующий-то шаг, зная природу Роскомнадзора, КГБ и путинщины, что будет следующим шагом? Это необходимость цензурирования, литования каждого материала, который должен был опубликован или выйти в эфир. Перед его выходом в эфир, перед публикацией.
То есть ты считаешь, проще всем закрыться и уехать?
Я не знаю, что у меня нет готового ответа, но я знаю, что будет дальше. Дальше будет хуже.
Ну, конечно. Это вообще лозунг.
Потому что что-то делать... Ну, и в сопротивление самих СМИ я тоже не шибко верю, потому что СМИ экономически и по-всякому разному зависят от этой же власти. Экономических СМИ у нас вообще нет. Ноль, зеро, ни одного. Даже «Новая газета», и то она зависит.
Угу. Ну, ты да. имеешь в виду экономически независимых?
Да. Поэтому говорить о независимости смешно в нашей стране.
Ну, в общем, у меня тоже нет однозначного ответа. Я только вижу, я вижу обе проблемы. И ту, о которой говорит Леша, и то, о которой мы говорим мы с Гришей. Но понятно только, что чем хуже, тем лучше, типа, да, пусть они быстрее проявят вот эту свою сущность, те, кто, так сказать, на нас давит, да, ну, я не знаю. Может быть, стоит их провоцировать в данном случае, идти на то, чтобы... Ну, невозможно дальше уже идти все время назад, понимаешь? И говорить потом, что нас вот всякая там кадыровщина преследует, всякие там люди, ну, нехорошие, так сказать, люди, и никто их не останавливает. А мы сами как бы вот отступаем, продолжаем отступать. То есть, видимо, ну, наверное, наступает такое время, которое требует каких-то новых уже переосмысления того, что и как мы делаем. И ради чего вообще мы все это делаем?
Ну, про переосмысление мы говорим уже год третий примерно.
Том, что надо а что у нас ведущий Веронике слова не дает?
Так, мне такое ощущение, что я никому слова не даю, все как-то берут.
Да, тут все берут все, понимаешь? У нас демократия, по крайней мере, внутри нашего маленького коллектива, у нас очевидная демократия.
Да, и даже плюрализм мнений.
Тогда я буду той частью социума, которая промолчит. Просто, ну, как бы, я вас слушаю, это все, конечно, чудесно, прекрасно и замечательно, но давайте вспомним. Рамзан Ахматович, он у нас оборзел не неделю назад. Того, как притащил ту же самую несчастную Зарему Мусаеву на допрос в Чечню. Независимые СМИ прессуют у нас тоже не первый год. Цензура у нас, она хотя и запрещена, по идее, да, по закону, но она над нами висит дамокловым мечом тоже далеко не первый год. Я очень-очень хотела бы дать ответ, что делать дальше. Единственное, что мне сейчас приходит в голову, это сидеть и работать. В рамках того, что мы имеем. Я не знаю, что еще здесь сказать. Просто сидеть и работать. У нас есть читатель, у нас пока есть возможность такая сидеть и работать. Что?
То есть удалять материалы, которые нас просят, чтобы продолжить работать.
Слушай, если это угрожает жизни издания, то да.
Ну, если, Вероника тоже согласна с Тихоном Дзитко, который
в принципе, я с ним согласна. Ребят, смотрите. То есть, ну, да, «Новая газета» — это не самая бедная СМИ в России. Даже «Дождь», бог с ним. Но при этом, при всем, как бы, не знаю, если меня попросят удалить материал какой-либо, который был уже напечатан, во-первых, мы помним, что все, что попадает в интернет, остается в интернете. И те люди, которые этот материал прочитать захотят, они его найдут, даже если его удалить. Это во-первых. Во-вторых, возвращаясь к своему поинту, если меня попросят удалить материалы, естественно, буду брыкаться и вредничать, но если при этом, при всем, например, будут угрожать моим родителям, я сложу лапки вот так вот и побегу его удалять. Потому что я люблю своих родителей, например.
Это вопрос от риска, персонального риска каждого человека и возможности им управлять этим риском.
Да, да,
для
да.
Для тех, кто находится за рубежом, конечно, возможность управлять рисками гораздо выше. Но при этом все-таки всем, все помнят прекрасно, что кадыровские ребята проводили операции и за рубежом, в том числе в Германии, в самом центре Берлина.
Да, поэтому я и говорю, сидеть и работать в, ну, с тем, что мы имеем сейчас. И рассматривать каждую ситуацию в рамках редакции, в рамках той же самой демократии, которая, например, существует у нас в коллективе.
Ну, у нас, например, какой-нибудь Арти, да, или там в какой-нибудь программе Соловьева, да, люди сидят и работают тоже.
Да, нельзя потому сказать, что они есть
ничего хотят. Не делают. Они сидят и работают. То есть, понимаешь, ну да, это, конечно, сидеть и работать это всегда надо. Важно, наверное, понимать, ради чего ты это все делаешь и чего ты этим добиваешься.
Ну, кстати, не будем забывать, что к российской цензуре добавился еще один очень крупный актор. Это Министерство иностранных дел Российской Федерации, которое в ответ на просьбу Маргариты, не помню, как ее отчество, Симонян, ну, собственно говоря, взяла да, и, вот... закрыла, и закрыла фактически редакцию Deutsche Welle в России. Несмотря на заявление редакции, что они собираются каким-то образом найти вариант остаться, сохраниться или переоткрыться, все-таки понятно, что в ответ, то есть пошла международная история. Немцы закрывают нам одно, мы закрываем немцам другое. И это очень опасная тенденция, потому что может дойти до того, что просто мы ну, каким-то образом запретим здесь все иностранное, и нас везде запретят. Такой железный, не железный, а какой он получается? Электронный занавес.
Информационный
электронный занавес возникнет вокруг России. Это, конечно, кошмарно, потому что все-таки, посмотрите, как огромное количество независимых медиа современных вещают из-за рубежа, или так или иначе могут быть признаны там, литовскими, чешскими, немецкими изданиями, и им также может быть закрыт вход в Россию. Тенденция опаснейшая, конечно, мне удивляет позиция МИДа Германии, которая вообще молчит по этому поводу, как рыба об лёд. Только бы, не дай бог, никто не говорил про северные потоки, про газ и вообще про энергоносители, которые они очень хотят получать от России по прежней цене, которые находятся в старых договорах.
Ну, их тоже вот, а ты не видишь здесь фактически шантаж.
Вот, а ты не видишь здесь, Лёш, а вот они, и Лёш, Вероника, а вот вы не видите здесь абсолютную аналогию с тем, что происходит у нас вот внутри. Только тут другие акторы, да, мы что-то снимаем, какие-то материалы, да, что мы хотим работать, да, мы продолжаем работать. Вот, мы не идем на вот этот конфликт, да, чтобы нас закрыли из-за конкретных каких-то шагов. А вот в данном случае немцы, да, они показали, что они будут работать так, как они считают нужным. И, соответственно, да, они рисковали, и они получили то, что получили.
Ну, ты сравнила.
То есть, понимаешь, небольшой... вот к чему это идет.
Галь, ну, ты сравнила небольшие российские медиа с самым богатым государством Европы. И одним из самых богатых государств мира.
А я сравниваю не это. Я сравниваю ситуацию, понимаешь? На что мы идем и на что мы не идем. Да, на компромисс. Я говорю о компромиссах. О возможных и невозможных компромиссах. Вот тебе в данном случае на другом совершенно уровне и про другое, но это о компромиссах. В данном случае Deutsche Welle, они, ну, скажем, регуляторы и все, кто имеет отношение к независимым СМИ и вообще работают в этой области, они не пошли на компромисс. То есть они сочли, что что-то нарушает, хотя это тоже вопрос дискуссионный, да, насколько свобода слова здесь тоже нарушалась, да, потому что, например, американцы считают, что это недопустимо, что все должны, ну, все должны иметь возможность высказываться, даже пропагандистские какие-то медиа и пропагандистские издания. Неважно. Но в данном случае, да, и речь идет о бескомпромиссности. Вот они сочли, что то, что делает российская пропаганда на территории Германии, это недопустимо. Они приняли некие решения, понимая, чем это грозит, соответственно, им в России. То есть они пошли на компромисс. Я о компромиссах говорю, я не сравниваю ни в коем случае небольшие там наши региональные издания, их ситуацию и большое зарубежное медиа. Нет. Здесь идет именно о внутреннем компромиссе, но он показывает, да, как можно к этому относиться. Mm-hmm. О готовности чем-то жертвовать, да, ради принципа. Вот они показали, да. Вот чего не делает в каком-то смысле сейчас там Радио Свобода, которая не... Опять же, это не сравнивая с нашей внутренней ситуацией, да? Вот Радио Свобода не выполняет некие предписания законов, которые они считают нарушением их свободы слова, да, их принципов профессиональных. И да, ну, есть риск, соответственно, взаимных каких-то, что называется, возведения вот этого железного или там информационного занавеса. Риск есть. Другое дело, что я думаю, что как ни занавес, какие сейчас ни строй, мы живем немножко в другом мире, в другой ситуации, и запретить, как это могло быть, например, при советской власти, да, в 20 веке, когда можно было вырубить, да, ну, максимально вырубить возможность, отрубить возможность у людей, да, получать какую-то информацию извне. То есть сейчас, конечно, нет такого.
Ты же понимаешь, что как тогда, так и сейчас все-таки аудитория, она делится на две очень неравные части. Малая часть, очень малая, микронная часть этой аудитории, там единицы процентов, 2-3%, действительно самостоятельно ищет информацию, ищет какие-то данные, анализирует. И эта аудитория всегда эту информацию найдет. В другую аудиторию мы попадаем эфирным образом, да, то есть мы в нее как бы случайным образом залетаем, пусть когда мы присутствуем в информационном поле, в Яндекс.Новостях, в социальных сетях, в перекрестных ссылках наших коллег и так далее и тому подобное. И вот от этой аудитории отцепить эту информацию, выключить из эфира, в принципе, возможно, к сожалению. И тогда на самом деле мы останемся, мы как независимые издания, все разные, мы останемся такими маргинальными медиа для вот этой небольшой аудитории, которая сама готова искать какую-то информацию. Вот.
Ну просто со временем, согласна. Но со временем эта аудитория, естественно, будет расти. И, конечно, сравнить вот эти микроскопические, микроскопическую, как ты говоришь, аудиторию 20 века, да, вот в условиях той холодной войны, да, и, соответственно, ту, что мы имеем сейчас, насколько это вообще корректно сравнивать, то, конечно, та аудитория была значительно меньше. Сейчас мы опять же живем в другом совершенно информационном мире. И люди, когда они чувствуют, что на них давят, то, естественно, вот эта вот микроскопическая аудитория, она все равно будет расширяться. Больше людей будут искать какую-то информацию. Потому что надоедает вот эта самая чугунная пропаганда, да, когда тебе что-то вбивают одно и то же постоянно. То есть это, ну как сказать, это просто оттягивает какие-то процессы, да, но на самом деле это приближает, по большому счету. Приближают вот это вот те же протестные настроения, тоже нежелание вот этого подчинения, понимаешь, стопроцентного. Так что тут такое все время идет, ну как бы ничто неоднозначно.
Ты прям перекликаешь сейчас с мнением, которое Ваня Павлов недавно у себя в телеграм-канале высказал, о том, что выдавленные из страны правозащитники и журналисты будут создавать и уже создают новые какие-то медиа, каналы там и так далее, потому что информационно-технический прогресс не остановить, а, дескать, солдафоны и чекисты – это прошлые веки или позапрошлые с их менталитетом, поэтому за ними будущего нет. И завершает он свой опус строчками такими: «Готовиться нужно к тому, что в ближайшей перспективе все будет очень плохо, а в более отдаленной все хорошо».
Ну, это, собственно, всегда так. Это на том прогресс строится вообще, по-моему.
На этой позитивной ноте я предлагаю... У нас же просто хронометраж тоже истекает. Я предлагаю закончить на сегодня наш подкаст. Вот. Мне кажется, получилось интересно.
Пока у нас пятый участник не захотел высказаться.
Классно.
Да, он, видимо, говорит, чем хуже, тем лучше.
Нет,
в перспективе.
Вы же понимаете, что это черная кошка, просто для тех, кто нас не видит, я поясню, что на руках Вероника черная кошка, и она уже готовится перебежать кое-кому дорогу, и это очень хорошо перекликается с тем, что говорил Григорий в самом конце.
Товарищ майор, я не виновата.
Все, всем пока, услышимся в ближайшее время, подписывайтесь на нас в наших сетях, телеграм-канал «Коптер над бункером», YouTube, Facebook, наш сайт foundation19-29.com. Ну и услышимся, увидимся. Всем пока.
Пока-пока.
Пока.